Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Снегов. Галактическая Одиссея. Глава первая. Что Арнольд Гамов, выйдя на покой, уединился в домике на заповедной Куршской косе юго-восточной Балтики, мне было известно. И что он не откликается на телефонные звонки, не отвечает на письма и телеграммы, не принимает приглашения на торжественные встречи и деловые совещания, тоже не составляло секрета. Я все же решился проникнуть к нему. Я надеялся, что самый знаменитый звездопроходец нашего времени заинтересуется моделью сверхмощного галактического крейсера, разработанного в нашем конструкторском бюро. Экспертная комиссия Большого Совета отвергла этот вариант космического корабля. Компьютер Института звездонавигации из 180 тысяч слов, хранившихся в его памяти, выбрал только два для оценки конструкции. Неразумно, смело. После такого убийственного заключения нам оставалось лишь поднять руки. Мои сотрудники, не пожелав сдаваться, задумали привлечь к экспертизе Гамова, но он не ответил на письмо. Институтские астронавигаторы ехидничали. Легче диспроектировать новый корабль на отлично, чем добиться от старого поисковика хотя бы малого знака внимания. Тогда я взял расчеты и чертежи и вылетел к Гамову. Я знал, что у него живет садовник Толиани, и что тот лишь по профессии садовник, а по призванию Цербер, свирепо спроваживает любого сразу после фразы «Здравствуйте, я хотел бы...» А тому, кто немедленно не убирается, предстоит любоваться распахнутыми пастями трех чудовищных догов, ждущих лишь сигнала, чтобы прыгнуть. Признаться, я не очень верил таким россказням. В прошлом, говорят, бывали и злые сторожа, и цепные собаки, и замки на дверях, и прочие жуткие вещи, о которых ныне давно забыли. Правда, от Арнольда Гамова, когда он ходил в дальний поиск, всегда ждали необычайного. «Чудаковатые выходки вполне в духе великого Арна», выразился о его открытиях друг Гамова Крон Квама. Неудивительно, что и на Земле он, постаревший, но сохранивший прежнюю чудаковатость, не слишком считается с обычаями. Это вступление должно объяснить, почему я три раза звонил у ворот, не решаясь перешагнуть порога. Никто не откликался. Не показывался Том Толиани, которым меня пугали. Не появлялись готовые разорвать исполинские псы. Я прошел по дорожке, обсаженной сиренью и розами, к домику. Кончался май, пьяно цвела сирень, распускались розы. В липах, обступивших дом, заливались соловьи. Домик был одноэтажный, три окна на дорогу, столько же на море, с верандой на юг. Постучав в дверь, я убедился, что она не заперта. Вошел в сени. В доме имелось пять комнат, четыре небольшие, одна побольше, со стереоэкраном и стеклянными шкафами. Что-то вроде музея минералов и чучел неземных животных. Все комнаты были пусты. Я вышел наружу и постоял у веранды. От нее шла дорожка на берег. Я направился к морю. Садик в метрах в 20 от домика упирался в береговую дюну. Песчаная, невысокая, засаженная для крепости колючими кустиками, дюна служила естественной защитой от моря. Даже в бурю волнение одолеть такую преграду. Балтика, светлая, в белой пене катящихся на берег волн, открылась наотмашь. Шел шторм с юго-запада, странный, мало похожий на обычные бури. Когда ветер гонит валы, клонит деревья, свистит травой и ветками, взметает песок. Волны вздымались немалые, метра на два, а ветра не было. Зрелище захватило меня. Я не вдруг заметил старичка, согнувшегося на склоне дюны. Он был похож на замшелый пенек, седой, лохматый, в сером плотно облегающем комбинезоне. Он не обернулся, только тихо сказал. И я сразу узнал глуховатый протяжный голос, столько раз слышанный со стереоэкрана. «Садитесь и помолчим. Хорошо?» Молча пристроившись рядом, я искоса поглядел на него. Голос за те 20 лет, что великий Арн отошел от дел, изменился мало. хотя в нем и появилась старческая хрипотца. Но лица и фигуры я бы не узнал, встретим и ненароком. Так постарел знаменитый астронавигатор. Седина, и раньше густая в темных волосах, теперь стала сплошной и желто-золотистой. Щеки запали, на руках вздулись синие жилы. Гладкую кожу избугрили узлы. Только нос, внушительный, как труба, на троих создавался, одному достался, остался прежним. Даже казался крупней на сжавшемся лице. Я описываю так подробно внешний вид Гамова, увековеченного в тысячах бюстах, миллионах фотографий, потому что мне выпало грустное счастье последним видеть его. И он уже мало походил на свой канонизированный облик. «Смотрите!» — прошептал он, будто боясь громким звуком что-то спугнуть. «Смотрите! Ведь как красиво!» Он показывал на море, и я повернулся к морю. Солнце шло слева. От суши на воду, весеннее, низкое, и близился вечер. А волны, накатываясь, как бы вырастали у береговой кромки, и летящая над ними пена еще прибавляла высоты. И я увидел воистину удивительную картину. Балтика всегда зеленовато-стальная, летом больше зеленая, зимой больше стальная. Она и сейчас была такой, когда взгляд охватывал большое пространство. Но волны, вздымавшиеся передо мной, светили полупрозрачно-красным, как крымские сердолики. Эта сумрачная краснота шла изнутри, прорывалась сквозь поверхностную зеленоватость глубинным жаром. А пена, летевшая над гребнем чуть впереди него, была не белой, а розовой. Волны, косо мчавшиеся на песок, шли от солнца, разбивались не всей стеной, но от южного своего конца к северному. И пена той части волн, что взметывалась на берег, вдруг прощально ярко вспыхивала. И по всему гребню, по всей его розовой пене, от одного конца к другому бежал огонь и погасал в отдалении. А на берег надвигалась новая волна с розовым воротником. И по ней опять бежал от одного края волны к другому густой огонек. «Из такой розовой пены родилась Афродита», — сказал я. «Вот такую же розовую пену мы наблюдали на Кремоне», — тихо отозвался он. «Там погиб астроинженер Петр Крэнстон. И, спасая его, отдали жизни еще двое. Вы слыхали об этом?» «Кто же не знает о вашей высадке на Кремоне?» — ответил я. Он упер локти в колени, охватил лицо ладонями, не отрывал глаз от полупрозрачных, как бы раскаленных изнутри волн с розовыми венцами пены. И я тоже вглядывался в них, и слушал грохот воды, и вдыхал пахнущий морем воздух, и меня заполнило ощущение сродни сладкому дурману. Пена, раскатываясь на песке, превращалась в летящую взвесь. Я пил ее и хмелел. И, поглощая розовый туман, сам становился полупрозрачным и красноватым. Во мне тлел внутренний жар. Мне хотелось посмотреть на себя со стороны и убедиться, что как солнце светит сквозь вздымающуюся стену волны, так и сквозь мое тело, окрашенное в красное, просвечивают предметы, что позади.
«Собственно, кто вы такой и зачем явились?» — услышал я вдруг.
Гамов теперь смотрел не на море, а на меня. Недоверчивый, строгий взгляд отстранял меня от волн, выталкивал из дурмана. Я отмахнулся и вяло пробормотал. «Не мешайте, здесь так красиво». Он расхохотался. Растерянный я вскочил. Он сказал.
«Я рад, что до вас дошла магия вечерних безветренных волн. Афродита, между прочим, родилась в утренней, а не в вечерней розовой пене. Если бы вы явились на утренней зорьке во время наката с востока, а не с запада, как сейчас, то праздник рождения богини дошел бы до вас во всем величии. Итак, кто вы такой и что вам нужно?»
Я довольно путанно объяснил, чего желаем мои сотрудники и я. Он покачал головой. Он позабыл о космосе. Он слишком мало жил на Земле, на зеленой, на прекрасной, на материнской доброй земле. Пусть не мешают ему последние годы жизни дышать лишь ею, думать лишь о ней, прикасаться к ее траве, ее воде, ее снегу, ее влажной почве. Он говорил все это, закрыв глаза, нараспев. Он декламировал, а не возражал. Не утерпев, я прервал его. «Чепуха, Арн! Вы смотрите на божественное зрелище вечерней земной зари, а вспоминаете трагедию на Кремоне. Вы не отстранитесь от космоса. И космос от вас не отстраним». Он приподнялся. Он был невысок. На меня глядели с худого лица не по-стариковски живые голубые глаза. Желто-белые волосы, упавшие вдоль щек, подчеркивали яркость глаз. Он был похож на святого, грозящего грешником с древней иконы. Лишь несоответствие лика великомученика и гибкой худощавой фигуры выдавало характер. Святости было не ждать у лихого астроразведчика Арнольда Гамова.
«Вы говорите о космосе, юноша», — сказал он хмуро. «А что знаете о нем? 2-3 галактических рейса, стажировка на ближних планетах, командировка куда-нибудь в дальний уголок, так? Космос — ваша профессия, верно? А душа где?»
«Я был на Кремоне, где мало что напоминает, какой вы ее впервые увидели. Но трагедия Кремоны может повториться в других местах. Моя профессия — делать такие происшествия невозможными. Разве этому нельзя отдать душу?»
«Вы — строитель галактических кораблей? Орион — ваше детище?»
«Орион спроектирован у нас. Я главный конструктор».
«Хороший корабль», — сказал он задумчиво. «В мое время таких не было. Сколько бы жизней мы сохранили, если бы шли не на Икаре, а на Орионе?»
«Орион — плохой корабль, Арн. Лучше Икара, но хуже того, какой предлагаем мы теперь. Вам достаточно познакомиться с нашими расчетами, чтобы в том убедиться». Его глаза стали рассеянными. Он смотрел внутрь себя, оглядывался на прошлое. Потом он вздохнул и возвратился в настоящее. Улыбка преобразила его лицо. Оно, помолодев, перестало быть ликом. Он откинул за уши желто-белые волосы и протянул руку.
«Здравствуйте, Василий Грант. Я много слышал о вас. В мое время немало было дерзких конструкторов, но, кажется, вы всех отчаяний. Говорят, что если вас не удовлетворяют законы природы, вы исправляете их, правда?»
Он не дал ответить и продолжал.
«Но вы совершаете тривиальную ошибку. Хотите техническими новшествами предотвратить все опасности. Кое-что это дает, не спорю. А если главная опасность — страсти души? Сколько киловатт развивает гнев? Печаль и скорбь? Какова их мощь? И какое тормозное усилие в унынии? И какой дополнительный импульс в честолюбии?»
«Не понимаю, Арн».
«Пойдемте, пойдемте».
Он заскользил с дюны. Я шел за ним. У садика я обернулся к морю. Солнце садилось, и волны и пена были уже не розовыми, а кроваво-красными. Гамов отворил калитку в сад и нажал кнопку на воротах. У соловьев настал час вечернего азарта. Они техкали отовсюду. На дорожке вдруг возникли 3 гигантских черных пса. Широко разверстые пасти злобно нацелились на меня. Я остановился. Гамов рассмеялся.
«Ужасов дальнего космоса не страшитесь, 3 безобидных существ испугались».
Доги остановились. Гамов шел прямо на них. Все собаки радуются, увидев хозяина. Эти и не помыслили вилять хвостом и строить умильные рожи. Я шел за Гамовым, сознавая, что сближение со страшилищами не сулит добра. Но Гамов прошел сквозь них. Он сделал знак не отставать, и я пересек туловище среднего дога, не ощутив сопротивления. Пройдя несколько шагов, я обернулся. Псы двигались позади, и морды их также свирепо скалились. «Неплохо сработано», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Оптическая иллюзия?»
«Стереообраз. Каждый дог может совершать 132 движения, включая лай, ворчание и ласку. Их придумал Гюнтер Минотти на Икаре. Здесь его создания отпугивают непрошенных гостей. Уходя к морю, я забыл включить аппарат, а то бы вы так легко до меня не добрались».
Ваш сторож Том Толиани тоже стереообраз?
Он-то живой, но на эту ночь уехал в Клайпеду. Входите, конструктор Василий Грант.